Сергей Герченко, «Красный Бонапарт». Глава 1. Осень, 1930. Итальянский курорт Миран. Курортный покой дышал усталостью. Дорогим английским табаком. Горькой альпийской хвоей. Миран принимал легочных больных со всей Европы и тех, кто просто хотел скрыться от берлинской сутолоки или римского официоза. Тухачевский приехал в безупречном английском костюме, который сидел на нем превосходно, но широкие плечи и привычка держать голову чуть выше собеседника все равно выдавали военного. В Бристоле его ждали. Полковник Людвиг Бек не был дипломатом. Сухой, с лицом аскета и взглядом старого проповедника. Он принадлежал к той редкой прусской выучке, что умела думать поверх параграфов устава и потому была неудобна любой власти. Бек говорил по-русски с расстановкой, без ошибок. В Берлине это было редкостью. На столике остывал кофе. Фарфоровые чашечки были слишком хрупкими для их рук. Между ними лежала развернутая карта Западной Европы, обычная, туристическая, купленная на вокзале, но уже исчерченная тонкими карандашными стрелами. «Я изучил вашу доктрину», — ложечка тихо звякнула о край чашки. «Это не реформа. Это переворот. Любая настоящая война и есть переворот», — ответил Тухачевский. Он наклонился над столом. Палец лег на франко-бельгийскую границу. «Смотрите. Линия Мажино. Французы только начали закапывать миллиарды в бетон. Они заперли себя сами, даже не достроив стену. Обход здесь, через Бельгию. Орденны считаются непроходимыми, но танковые клинья могут пройти там за трое суток». Бек повертел чашку в пальцах, отпил немного, словно пробуя на вкус услышанное. «В Париже уверены, что там непроходимый лес», — продолжал Тухачевский. «Там стоит легкая пехота. Почти без артиллерии. Если вы решитесь, заслон падет за три дня». Тень от портьеры делила лицо Бека надвое. А дальше? Глубина? Бросок к Ла-Маншу. Окружение английского экспедиционного корпуса. Франция рухнет раньше, чем успеет развернуться. Бек долго смотрел на карту, поднял глаза. «Вы слишком уверены, Михаил Николаевич. Риск огромный». Тухачевский достал портсигар, раскрыл его, провел пальцем по папиросам и снова защелкнул крышку. «Это не план, господин полковник. Это направление мысли». Бек посмотрел на него внимательно. «В Берлине о вас говорят слишком много. И что говорят?» «Разное». Тухачевский усмехнулся одними губами. «Опасное направление», — продолжил свою мысль Бек. «Все новые направления сначала кажутся опасными». Бек отпил кофе. Осень 29-го. Бобруйские маневры, Тухачевский перешел к аргументам. «Ваши офицеры из Рейхсвера тогда слишком внимательно смотрели в бинокли. А потом этот план удивительным образом оказался в Берлине». Бек поставил чашку на блюдце. «Продолжайте. Важно другое, сама логика работает. Риск — остаться в прошлом, полагаясь на старые учебники». Разговор пошел без дипломатии, по сухим рельсам военной логики. О темпах. О плотности огня. О войне, где побеждает не масса солдат, а скорость принятия решений. «Вы предлагаете танковым армиям полную самостоятельность? Почти отрезать их от пехоты?» «Да. Это ломает всю классическую школу. Согласитесь, что пора сдавать ее в архив». «Она устарела», — согласился Бек и впервые за вечер улыбнулся. В улыбке было больше усталости, чем веселья. «Кажется, у нас с вами одна беда, Михаил Николаевич. Генералы прошлого. У нас в Москве до сих пор верят в кавалерийскую лаву и тачанку», — сухо ответил Тухачевский. И добавил тише. «И эти люди считают, что могут строить армию будущего». За окном по брусчатке простучали колеса. Звуки этого города принадлежали прошлому веку. «Вы опасны, Михаил Николаевич», — сказал Бек. «И прежде всего, для своих. Ваша доктрина требует слишком смелых единомышленников. А власть предпочитает исполнительных. Удобных людей всегда достаточно, господин полковник. С теми, кто прав, властям куда труднее». Бек глянул на часы, поднялся. Кивнул по-военному, сухо, и направился к выходу. Тухачевский смотрел ему вслед. Заметил, Бек слегка прихрамывал на левую ногу. Бек растворился в тихих коридорах отеля, так же незаметно, как появился, оставив после себя едва уловимый, почти неуместный здесь запах бракара, терпкую ноту дорогой бергамотовой воды и старого сукна. Этот аромат был его молчаливым знаком уважения, паролем для того, кого он считал равным. Тухачевский вышел на балкон. Свежий, колючий горный воздух ударил в лицо. Внизу лежала Италия. За Альпами начиналась Германия. Еще дальше — Россия.